Понимание реализма в музыке, вероятно, самое сложное из всех проблем искусства. По традиционно устоявшемуся определению, реализм в литературе и искусстве – правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества. И сразу вспоминается просветительский реализм, критический реализм, социалистический реализм. То есть приходится признать, что у каждой эпохи свое понимание реализма. Но обратим внимание на специфические средства каждого из искусств. Музыкальное искусство – одно из самых специфичных. Музыку можно только услышать, причем пока ноты не попадут к исполнителям, а те не проникнутся замыслом композитора и не исполнят его, слушатель не сможет оценить произведение. Музыка оперирует звуками, созвучиями, тембрами, среди выразительных средств – мелодия, гармония, полифония и многое другое, присущее только музыке. Но как это связано с реализмом в музыке? Конечно, многие музыкальные жанры неразрывно связаны со словом, но и здесь очень сложно оценивать, насколько они реалистичны. А главное, всегда ли нужно искать точное соотношение музыкального произведения с тем или иным стилем, а композитора раз и навсегда определить как реалиста или нереалиста. Правомерно, пожалуй, говорить о реалистической тенденции творчества композитора или композиторской школы, а не о реализме как стиле, движении или направлении. Теперь о правдивости и объективном отражении действительности. И опять сложность с музыкой. Условность этого искусства несомненна, но несомненно и то, что музыка напрямую обращается к чувствам человека, воздействует на эмоции, стремится проникнуть в душу слушателя. Ответный отклик слушателя, сопереживание, душевный подъем или спад – ничто иное, как повторение чувств композитора, хотя, может быть, и не точное. И если музыка притягивает, заставляет пережить сильные чувства, не это ли высшая степень реализма, отражение духовной жизни, что не менее ценно, чем точное соответствие бытовым подробностям на сцене театра или большое количество цитат из народных песен в произведении о жизни народа. Таким образом, с конкретным и приземленным понятием реализма мы вторгаемся в духовный мир творца и слушателя, оцениваем, по сути, грубо и формально. К тому же музыкальное искусство и внутри себя очень разнородно. В жанрах музыки, связанной со словом, с театральным воплощением, легче найти точку отсчета с точки зрения реализма, отталкиваясь хотя бы от текста. Так называемая чистая музыка, инструментальные жанры, даже при наличии программы, подсказки содержания, менее всего поддается анализу на реалистичность. Здесь еще более далекие ассоциации и сопоставления. Правда, существует еще балет, синтез музыки, хореографии и сценического воплощения, самый условный из всех музыкальных видов. Даже теоретики социалистического реализма не решались требовать от балета соответствия требованиям правдивого отображения жизни. Необходимо добавить, что те или иные установки на освещение реальной жизни могли появиться и в практике, и в теории лишь при появлении светского искусства – оперы, балета, симфонии, сонаты и лишь при формулировке общественных задач искусства. Эпоха Просвещения, преследуя просветительские цели искусства, и выдвинула первые требования реализма. Итальянские теоретики театра XVIII века писали, что главное в опере – красота и правда. Вне этого немыслимо ее существование. Если красоту отнести только насчет музыки, хотя и здесь время постоянно меняло вкусы, то очень трудно определить, что есть правда. Условность оперного жанра позволяет нам говорить не о правде, а лишь о правдоподобии происходящего на сцене. Но и тут критерии все время меняются. Правдоподобие – исторически приходящая категория. Глюку представлялось ложным то, что было характерным для оперы «Серия». Чайковский считал музыкальные драмы Вагнера искусственными. Современником премьеры «Травиаты Верди» казался противоестественным показ в опере «Умирающий от чахотки Виолетты». А на премьере оперы «Глинки. Жизнь за царя» Иван Сусанин неодобрение вызвал сам главный герой – крестьянин на оперной сцене. Но это все внешние признаки. Ведь оперный театр исходит из безусловной условности. Все в нем приподнято, начиная с пения столь отличающегося от обычной речи. По сравнению с ней голос певца словно костюмирован, освещен иным, торжественным светом. Отсюда и роскошные декорации, почти непременные интермедийные, часто хореографические эпизоды и подчеркнута надбытовая манера сценического поведения актера-певца. На протяжении всей своей истории перед оперой вставала дилемма, рискуя впасть в чувственную зрелищность при игнорировании сюжета, превратиться в концерт в костюмах или, сосредоточившись на сюжетных событиях и порой запутав в них зрителя, потерять сценичность, разрушив свою собственную условность. Мы так долго останавливаемся на опере, потому что именно этот вид музыкального искусства всегда был в центре требований реализма. Тут можно было опереться на сюжет и драматургию. И правильная с точки зрения реализма трактовка событий и выведение на сцену действительных исторических персонажей – все это являлось признаками реализма. Оперы Глинки «Жизнь за царя» Иван Сусанин, «Бородина» князь Игорь, Мусоргского Борис Годунов и «Хованщина», Римского-Корсакова «Псковитянка» и «Царская невеста» долгие годы признавались безусловно правдивыми, хотя все это абсолютно разные произведения по своей драматургии и особенно по музыкальному языку. И вот здесь мы приблизились к самому тонкому моменту – проявлению реалистических тенденций в собственно музыкальной мысли. Логически рассуждая, можно прийти от вопросов понимания музыки к тому, что все непонятное неправдоподобно. Веками вырабатывались, особенно в опере, интонации, характер которых соответствовал определенному настроению. В XIX веке при большом интересе к фольклору появился еще один, как оказалось, мнимый путь к реализму. Использование мелодий народных песен, но на более высоком уровне профессионального мастерства, при владении всеми средствами оркестровки и вокального искусства. Это была просто фольклорная окраска, так как народная музыка лишь один из источников поиска новых выразительных средств, особенно в тех композиторских школах, что только формировались, например, в славянских странах. Истинный композитор стремился не просто отобразить реальность жизни своей музыкой, а создать произведение, отражающее всю гамму человеческих переживаний, вызывающее ответные чувства слушателей, конечно, через призму своего индивидуального таланта и своего музыкального языка. Одним из тех композиторов, чье творчество признают реалистичным, является, несомненно, Джузеппе Верди. В его операх отмечают ясность и драматичность музыки, полные эмоций и страсти. Все это, конечно, справедливо. Лучшие оперы Верди – «Травиата», «Риголетто», «Аида», да, наверное, и все остальные – мы назвали самые репертуарные, даже при каких-то недостатках в либретто, до сих пор идут на оперных сценах при полных аншлагах. Верди почти ничего не ломал в традициях оперы, но стоит задуматься, почему был и есть такой успех у его сочинений. Неужели в том, что Верди добился правдоподобия происходящего на сцене и стал всем понятен? Нет и еще раз нет. Ответ достаточно прост. Просто музыка Верди настолько гениальна, что просто захватывает с первой ноты. Конечно, Верди – великолепный мастер своего дела, его оркестр выразителен, вокальные партии прекрасны, в лучших традициях бельканто, но это все оценивается не в первую очередь. Главное же – красота и энергия музыки. Мелодии Верди нельзя ни с чем спутать. Пусть вы никогда не слышали именно этой оперы, а слушали какую-то другую, вы уверенно скажете «это Верди». Это при том, что он никогда и нигде не повторяется. Ему хватило оригинальных мелодий на все свои сочинения. Все это свидетельствует о том, что когда перед вами гений, то проблемы реализма, да и вообще какого-либо стиля, отступают на второй план. Точно так же обстоит дело и с оперной музыкой Чайковского. Его опера «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» традиционно относят к музыке реализма, подчеркивая психологичность образов, но совершенно забывая, что эти оперы принадлежат перу гениального композитора. Музыка влечет за собой драматургию, она талантлива, безусловно, красива, льется настолько естественно, насколько это слышал Чайковский. В истории оперного жанра есть еще одно направление с манифестом правдивости. Это веризм. Термин произошел от итальянского «vero» – «истинный правдивый». Веризм представлен композиторами Масканьи, Леонкавалло и Пуччини до 1914 года и приходится на конец 19-го – начало 20 века. Это направление всегда обвиняли в близости к натурализму, но это касалось больше его литературной основы. А музыка, яркая, талантливая, часто была излишне драматичной, но, безусловно, популярной. Оперы «Паяцци» Леон Кавала, «Сельская честь» Масканьи, «Манон Леско», «Богема», «Тоска», «Чио-Чио-Сан», «Мадам Баттерфляй» Пуччини не сходят с оперных сцен. А как у веристов обстоит дело с проблемой правдоподобия? Оно под большим вопросом. Во-первых, нет ни одной веристской оперы, где в живых остаются главные герои. Это всегда, если не кровавая, то все равно обязательно драма. Но спектакли чрезвычайно сценичны, интрига развивается стремительно. Во-вторых, если искать музыкальному стилю этих опер аналогию человеческой речи, то это будет, несомненно, разговор на повышенных тонах, в крайнем случае крики. Справедливости ради отметим, что при всей экспрессивности вокальных партий музыка, особенно у Пуччини, очень красива. Кроме того, что веристы как бы спрессовывают время, ускоряют общий музыкальный темп спектакля, в котором не найдется места для медленной арии, финалы в операх краткие и динамичные. Или еще один пример – опера Шостаковича «Катерина Измайлова». Весьма сложная, пожалуй, не имеющая себе равных в 20 веке, да и сценическое воплощение очень интересное. Это подлинный спектакль. Но Катерина Измайлова, не вписавшись в теорию социалистического реализма, была снята с репертуара, а Шостакович после этого перестал писать оперы. Кто знает, что еще мог бы он создать в этом жанре. В советское время было написано множество опер по канонам реализма, с патриотическими и революционными сюжетами, с народно-песенными интонациями, так они и назывались, «песенная опера». И очень много действительно хорошей музыки пропало, ведь композиторы даже в таких сюжетах могли найти что-то интересное для себя. Пропало бесследно из-за текстов, из-за привязки к советским героям, да и просто из-за принадлежности к советской опере, которая непреложно требовала реализма. Но вернемся к реалистичности музыкальной интонации. Традиционные типы интонации, сложившиеся главным образом в опере, стали своего рода маячками и в симфонической музыке. Слушая симфонии Гайдна и Моцарта при первых звуках минуэта, можно уверенно определить «вот это третья часть». Или, слушая третью симфонию Бетховена, героическую, соглашаемся с названием, ибо первая же тема с яркой открытой интонацией героики воспринимается как символ. Все интонационные и ритмические признаки, пожалуй, то немногое, что связывает симфоническую музыку с реальностью восприятия. Дальше вступают в силу чисто музыкальные законы развития. И мы должны воспринимать душой более, чем разумом. И то содержание, какое вложил в свою музыку композитор, можно будет, дослушав, передать лишь в нескольких общих фразах. И все равно слова никогда полностью не будут соответствовать тому, что вы услышали и ощутили. Вот поэтому говорить о реализме в инструментальной музыке почти бесполезно. Конечно, существует программная музыка, где композитор предпосылает сочинению текстовое вступление с объяснением содержания, или есть просто название, например, «Фортепианный цикл Мусоргского «Картинки с выставки», где и каждая пьеса имеет название. Или мы знаем живописный или литературный источник вдохновения. Симфоническая сюита Римского-Корсакова «Шахерезада» по сказкам «Тысяча и одной ночи». Но и в программной музыке композитор передает свое ощущение, а не следует точно тексту. Тут сразу возникает вопрос о звукоизобразительности, потому что музыка вполне способна подражать звукам природы. Шум моря, пение птиц, шум ветра и тому подобное. Конечно, композиторы используют такие возможности, но опять же, как маяки, не более. Ведь они создают музыку, а не записывают природу на магнитофон или фиксируют трель соловья нотами. И еще один пример. Австрийский композитор Малер, один из великих симфонистов 19-го начала 20 века, сначала давал в своих симфониях название частей, своего рода краткую программу. А потом все сразу отменил, полагая, что если его музыку не поймут, то никакая программа не поможет. А сейчас нам придется коснуться еще одного сложного вопроса. Дело в том, что все сказанное о типах интонаций, определенных ритмических рисунках, музыкальной пейзажности справедливо в отношении музыки классицизма, почти всего романтизма. Но с усложнением мелодического, гармонического языка к концу 19 века все меньше и меньше таких маяков оставляют нам композиторы. Музыка этого времени действительно достигает крайней сложности, и мы в понимании ее должны применить все свои душевные и интеллектуальные силы. Экспрессионизм, да и, пожалуй, импрессионизм переходит грани реального и становится особенно поначалу музыкой не для всех. Это позднее, когда слушатель привык к новым созвучиям и интонациям, он начал разбираться и оценивать, даже сопереживать. А сначала было полное непонимание. Традиции обрушились, а с ними ушло и самое ничтожное правдоподобие. Новую музыку нужно было и воспринимать по-новому. В 20 веке музыка, и не порвавшая с классическими традициями, мы имеем в виду по-прежнему инструментальные жанры, все равно трудно воспринимается. Все же вековые традиции восприятия нельзя изменить за несколько десятилетий. И что может служить критерием реалистичности и, соответственно, ее понимания и сопереживания идеям и настроениям, сказать трудно. Вероятно, нужно вслушиваться в каждое произведение, чтобы разобраться с общей картиной. Ибо нет определенных стилей, нет четких направлений, и зачастую, даже зная что-то из произведения этого автора, вы сильно ошибетесь в ожиданиях. Смена музыкального языка может произойти внезапно. Лишь редкие композиторы в 20 веке действительно создали свой индивидуальный музыкальный язык, по которому безошибочно узнаешь их музыку. Это Прокофьев, Шостакович, Орф и, может быть, Оннегер. Все те реалистические тенденции, что мы смогли определить в классической музыке, должны привести к мысли, что реализм в музыке – явление плохо осязаемое и мало поддающееся анализу, и связано это прежде всего со спецификой музыкального искусства. И даже то малое, что мы обнаружили, имеет отношение лишь к традиционной тональной, пусть даже усложненно-тональной музыке, к музыке классической традиции.